Здравствуйте. Как хорошо, что мы вновь собрались поговорить о Торе, о внутренней части Торы. Здесь, рядом со мной, сидит Рав Лайтман.
От недели к неделе для тебя это неожиданность.
Каждый день я заново удивляюсь.
Но ты все-таки изменяешься. Ты, наконец, начинаешь таки объяснять с моей стороны.
Но мне приятно слышать. В голову, в конце концов, то, что вы говорите. Кто мог поверить, мы скоро заканчиваем всю Тору.
Да, это последняя книга.
Мы находимся в книге Дворим, в главе Вайтханан. Мы вышли из периода трех траурных недель, Бен-Амецарим, и это нам показывает такую узкую перспективу жизни. Если раньше мы смотрели узко, это как раз было в этот период.
Но именно из этих страданий,
именно оттуда ты можешь выйти и начать смотреть широко, увидеть весь свет.
Только от бед, от узости, от раскрытия зла, где эгоизм давит на нас, не дает нам дышать. Благодаря этому человек приходит к благу, к добру, к свету. Хоть это и проблема раскрыть в нашем мире, это неприятно. И то, что рассказывали нам в Египте, в пустыне, обо всех этих вещах, которые раскрывает человек внутри себя, пустыню, Египет, все удары, проблемы. Но именно из Циона, из выходов выйдет Тора, из этих страданий достигают света. Ну, что поделать?
После периода Бен-Амецарим отмечается суббота, которая называется Нахаму. Там было сказано, и утешились народы против, после всех этих событий, связанных с разрушением храма, было утешение. Что вы можете сказать об Ишаяу, о пророке Ишаяу?
Ну, как так можно говорить? Я что, могу сказать что-то о ком-то?
Это все равно, что он какой-то ребенок.
Но прежде всего, все говорили они о днях Машиаха, и они видели мир от края до края, всю перспективу.
Но в период своей жизни и Ишаяу, и Ирмияу, у них были очень большие проблемы. Ирмияу посадили в темницу, и с Ишаяу тоже были большие неприятности. Почему нам так тяжело принять, согласиться с тем, что говорит пророк?
Это мешает? Очень мешает. Кто согласен на эти вещи, которые говорит человек, находясь на духовном уровне, и говорит, что все мы находимся в разбиении, включая все управление, весь управляющий строй, мы все должны исправить себя. Относительно высшей силы мы находимся в задержке исправления, и мы переходим от одного страдания к другому, и никакие планы не реализуются, и кризис наш... Мы не можем достичь духовного правительства, которое начало бы воспитывать народ и из народа формировать людей. Ведь пророк обращается к народу, он не обращается к правительству. Пророк всегда обращается к народу и начинает говорить эти вещи, даже не указывая ни на кого, то это... против правления, против религии, почему не заботятся о народе, почему не воспитывают народ, не воспитывают человека, почему религия не защищает народ. Религия должна быть как отец и мать по отношению к народу, перед правительством.
Не обслуживать само правительство.
Защищать их. А в итоге мы не чувствуем этого. И получается, что несчастный народ не получает поддержку ни от кого. Испытывает нападки с обеих сторон. И пророк, который видит, что происходит в народе, начинает говорить истину, конечно, он не принимаем никем. А у народа нет сил ни понять его.
Каббалист не принимается. Этот шаббат называется Нахаму. Пожалуйста, сделайте домашнее задание, прочитайте эту главу. Есть субботы, которые более сильны, чем остальные.
Шаббат, он должен подытожить неделю. Это... Если это особый шаббат, он должен подытожить целый период. Есть такие шаббаты перед выходом из Египта. разные такие шаббаты. И шаббат Нахаму тоже, он уникален тем, что мы, наконец, пришли к осознанию великого кризиса, от великого разрушения, в котором мы находимся. Это символизирует нам 9 Ава, когда человек действительно сидит на полу, он действительно видит, что все разрушено. И эха, и что дальше, исходя из этого, он начинает выстраивать здание святости.
«И молился о Богу в то время». Наша глава — это глава Эт-Ханан. Это, в первую очередь, молитва. Моше не просто молится, он умоляет и говорит: «Пожалуйста, разреши мне войти в эту землю. Там есть что-то хорошее».
Ну, конечно, посмотри, это цель — достичь желания, когда он может отдавать Творцу. Земля Израиля — это желание, с которым ты работаешь на отдачу, обратно. Ты ощущаешь, как ты получаешь от него все благо, и обратно ты можешь вернуть, и ты находишься с ним в слиянии.
Моше огорчен тем, что он не может отдавать.
Не может. И его ступень мы должны понять. Хотя то, что написано в науке Каббала, Моше достиг 125 ступеней. Это самый великий пророк, но то, что он просит, вот эти последние ступени, которые пока невозможно выполнить.
Сила его молитвы не помогает. Его молитва ему не помогает.
Нет, у каждого есть своя роль. Мы должны понять, что у Раби Шимона, у Моше, у Адама, у Авраама.
Как я могу знать, что моя молитва поможет? Зачем я вообще должен молиться?
Ты должен вкладывать силы в духовное продвижение, насколько возможно. Не ты заканчиваешь работу, и не ты свободен освободиться от нее, поэтому делай все, что в твоих силах, до конца. И сколько ты преуспеешь, это и будет твой уровень.
Что такое молитва?
Молитва? Это просьба об исправлении.
Исправление себя?
Исправление себя. Если ты молишься о том, что «дай мне», ты ничего не получишь. Если ты молишься, то есть просишь, не у кого-то, чего-то там, где-то там, идешь к стене плача, если у тебя в сердце есть желание исправить себя, получить ради отдачи, стать из эгоиста любящим, это единственная молитва, которая принимается и исправляется.
То есть молитва — это некий процесс, который с помощью слов...
Это потребность сердца человека называется молитва.
Потребность сердца.
Нету большего. Только чтобы сердце захотело быть как Творец, как Дающий.
Значит, молитва — это своего рода метаморфоза в сердце.
Да. Я хочу переобразить себя.
Вы молитесь по молитвеннику?
Да, молитвенник нужен, но ты начинаешь раскрывать, как писали эти молитвы каббалисты. Кто написал эти молитвы? Это не просто так сидел кто-то и писал. Какой-то писатель. Это люди Великого Собрания. Они знали, что мы выходим в изгнание, и мы не будем знать, как просить и что именно просить, и в каком порядке мы должны просить исправления, и поэтому они выстроили нам молитву. То есть, когда я молюсь, я не нахожусь именно в том, что они подразумевали, но я учусь из этого, каким образом я должен подойти. Как правильно выстроить?
Иногда я же не молюсь каждый день.
Истинная молитва — это из глубин сердца. Потребность в глубинах сердца называется молитвой. Ты знаешь, как это происходит? Если человек желает связаться со своим окружением в отдаче и в любви, как Творец относится к миру, так и я хочу относиться к миру. Я вижу, насколько я ненавижу их, насколько я пренебрегаю ими. Они мне не важны. Но когда я начинаю получать от них эту реакцию, это ощущение, и оно завладевает моим сердцем, это и есть молитва. Я не должен обращаться никуда. Внутреннее, самое внутреннее желание в сердце называется молитва. У нас нет над этим никакой власти. Это зависит от того, как я работаю со своим окружением, я впечатляюсь от него, и вот это впечатление внутреннее в сердце, это и есть молитва.
Мы не обязаны быть молиться в миньяне.
Нет, даже нет. А формулы вообще, это есть ашкеназские, есть сефардские.
Есть особые молитвы, которые мы молимся, затем завершаем, и
ощущения не могут быть, но это психологические ощущения. Если молитва настоящая, она открывает перед тобой врата, врата восприятия, врата отдачи, когда ты начинаешь получать силу, и с ней ты начинаешь видеть реальность вне себя. Если ты относишься к этой реальности с любовью, с отдачей, это раскрывается перед тобой. Это как лучи света, ты начинаешь видеть в них, как будто у тебя есть фонарь, и ты из тьмы начинаешь видеть.
Так молитва — это синхронизация моего кли.
Правильно. Хорошо.
Вам понравилось мое определение?
Да. И кроме того, у нас есть молитвенники, которые писали каббалисты. Есть молитвенник Рашаша, разные такие молитвенники. Там объясняются те же благословения, те же слова, те же просьбы, как и в обычном молитвеннике.
Кстати, молитвенники, молитвенников, там на каждой странице написано одно слово или одна буква, что это такое?
Так, нужно выстроить свои желания, согласно этим знакам. Это как иероглифы. Как чертеж, что желания таким образом должны были выясняться в тебе. Пройди по ним несколько раз, выстрои их, согласно 10 сферот своей души, и тогда это то, что ты получаешь, ты достигаешь зивуга, соединения с высшим светом. И так по всей молитве.
Каббалисты, в каждой букве в Торе, в каждой букве в молитве у них есть свои намерения.
Намерение, да. Нету больше, чем намерения.
И что это за намерение?
Намерение — это те желания... Над желаниями я не властен, но над намерениями, которые находятся над желаниями, их я могу изменить. Ради получения, на ради отдачи. И в этом, в сущности, заключается вся молитва моя, как я достигаю из просьбы благодарности. То, что я благословляю, я поднимаю величие отдачи. И от того, что я прошу, я признаю и благодарен за то, что я пришел к молитве, и за то, что у меня нет этой отдачи. И тогда из этих двух желаний, величия цели и низость себя, когда я молюсь, когда я выражаю эти вещи, я получаю вот это отношение к кли своего, от кетера и до малхут.
Как я обычно... Обычно есть молитва, допустим, минха, дневная. Посреди рабочего дня, вокруг телефона, беспорядки, как можно направить все эти силы и объединить все мысли в молитве?
Это каждый судит сам. Мы здесь никому, кто приходит учиться, не говорим ничего. Ты можешь ходить как хочешь, ты приходишь изучать науку Каббала, мы обучаем науке Каббала и все, а кто ты, что ты, как ты ведешь себя, светский ты, религиозный, наполовину, на четверть, это совершенно не важно.
Я хочу научиться молиться, как молятся.
И как результат, если человек начинает вести себя ближе к еврейским традициям или дальше, это его дело, нет насилия в духовном. У нас это четкая линия, поэтому каждый человек приходит совершенно светский, да, совершенно далекий от этого, но они знают, что здесь нет насилия. Здесь каждый может оставаться таким, как он есть. Ты можешь посмотреть, сидят с серьгами, с хвостом, с косичкой.
И у меня тоже был хвостик когда-то.
Ну, хорошо. Но что я хочу сказать? Принцип Каббалы — дай человеку развиваться самостоятельно. Ты должен показать ему реальность. Такие законы природы. Вот это Творец в гематрия природы. Это такое впечатление, которое мы можем получить от них. Как это на тебя повлияет, так и повлияет. И так ты продвигаешься, это называется «воспитывай отрока согласно пути ему».
Кстати, гематрия слов «Эльханан» и молитва «Тфила» совпадают? И могу ли я пропеть свои молитвы? или песня, так, разновидность молитвы?
Конечно, ты можешь петь, ты можешь говорить. Я не знаю, какие еще формы есть. Молитва — это выражение желания, а молитва — это желание в сердце.
Я думаю, что это хасидский подход. Есть сила у мелодии, которая выше, чем слова.
Смотри, человек — это система, очень такая сложная. У нас есть очень много из психологии, внутреннего воздействия, мысли людей. Весь мир на нас влияет. Наши желания все время растут изнутри. Тысячу разных воздействий есть, таких внутренних и внешних. И поэтому
в этой главе еще есть... Здесь есть слова молитвы Шма. Слушай, Израиль, Бог Творец наш, наш Бог един. Что это за фраза? Это мантра или что?
Израиль — это самый высокий зевук, соединение. Зевук — это соединение. Самый наивысший зевук между общей душой и Творцом. Когда раскрывают Исраэль, Творец, это Тора единый. Исраэль — это тот, кто стремится достичь Ишаркель, прямо к Творцу, отдачи и любви. И Урайта — это Тора, это все средства, с помощью которых человек исправляет себя, как сказано, сотворил то злое начало, сотворил Тору как приправу к нему. Тот, кто не раскрывает злое начало, не раскрывает и Тору. Он учит мудрость из всех этих книг. То есть человек только в той мере, в которой раскрывает себя как зло, тогда он обнаруживает относительно этого силы, которая исправляет его и свет возвращает к источнику. Поэтому все наше воспитание в Каббале, чтобы человек увидел, насколько он противоположен духовной силе, высшей силе, и тогда он понимает, что в нем есть что исправлять, и тогда он нуждается в свете, чтобы тот исправил его. Иначе это просто чтение книг ни к чему не приведет. Как сказано, не шелк приносит ослу пользу, и не осел шелку.
В молитве Шма Исраэль есть единство, которое ты осознаешь, объединение всего мира как одно целое.
Да.
В этом важность того?
Да. Это самый наивысший зевук всех душ в итоге. Они включаются в одном состоянии: Исраэль, Творец и Тора, то есть средство — это высший корень, Творец, к которому стремятся и, наконец, достигают. И когда достигают, тогда на это слияние, на это соединение, об этом говорится в Шма.
Вы произносите Шма Исраэль раз или два раза в день, как положено?
Я думаю, что традиции снова. Это не то, что ты чувствуешь в сердце. В сердце ты можешь ощущать совершенно иные вещи. Мы говорим о том, что человек должен быть все время во внутреннем выяснении, что у него в сердце, как он продвигается к этому высокому состоянию. Наша проблема — то, что мы говорим сейчас с тобой. Ты говоришь, как религиозный или антирелигиозный человек, спрашиваешь меня, читаю ли я Шма Исраэль или нет. А я совершенно иначе смотрю на это. Для меня это не религия. Для меня это культура. Для меня это мой народ, у которого есть такие традиции. Эти традиции находятся с нами уже 4000 лет. И мы их выполняем, исходя из нашей принадлежности к народу. Поэтому я выполняю их, я хочу принадлежать этому народу. И нет, не более того, все остальное я желаю достичь чтения Шма в истинном духовном смысле и соединиться когда-нибудь таким образом, чтобы вся реальность, весь мир, все души, и я вместе с ними объединились бы в Шма Исраэль.
Когда вы читаете Шма, вы действительно хотите объединиться?
Поэтому я сказал, не всегда. Не всегда. Иногда я нахожусь в таких путаницах, в таких мыслях, которые совершенно далеки от этого. Но именно в таких случаях, когда я стараюсь произнести Шма, я вижу, что я не нахожусь в этом. У меня есть выяснение, исходя из этого.
Как это называют? Катнут — малосостояние, сокращение, все эти заблуждения мира.
У тебя, исходя из этой привычки, благодаря вот этой необходимости, тебя возвращает это к внутренней работе. Поэтому каббалисты, которые учредили все эти вещи, молитва, чтения Шма, они сделали это специально, не для того, чтобы из человека сделать какого-то механического исполнителя этих заповедей, но чтобы вернуть его несколько раз в течение дня из путаниц нашего мира, вернуть его к состоянию. Ты находишься об этом или нет? У тебя есть связь с этим или нет?
Вот заповедь, установление и законы, заповеданные Богом. Я хотел спросить у вас, у нас уже почти не осталось времени, в этой главе Ветханан Моше еще раз произносит 10 изречений.
Это 10 наших сферот, то, как мы исправляем их, потому что душа...
Почему дважды у нас есть в главе Итро, там есть 10 изречений, и еще раз здесь...
Да, но есть разница. Есть разница 10 заповедей, то, как они раскрываются нам сверху вниз, и мы должны быть исправлены таким образом. Это называется 10 речений в первом сокращении, а есть 10 речений в трех линиях, то есть как мы способны их исправить. И есть разница между желательным и действительным.
А я какие я должен рассматривать из них?
К обеим.
Есть небольшие различия в формулировках, например, в первом случае написано «помни субботу», а здесь написано «соблюдай субботу».
Да, помни и соблюдай, это должно быть вместе. То есть я с помощью своего исправления в соблюдении, когда я только произвожу сокращение на свои желания, я достигаю упоминания, то, что я раскрываю света, и они наполняют желанием мои. То есть вначале я работаю своим сокращенным желанием, затем я наполняю его хафец хесед, хасадим, желанием милосердия, потом я обращаю это желание на отдачу. И тогда я достигаю и соблюдать, помни. Это действие в Ноги Каббала, мы как следует изучаем их.
Там еще есть множество запретов в этой главе. Не создавай идолов.
Да, идолопоклонство мы изучали, нигде не возводи себе идола и образ. То есть все, что ты представляешь себе правильно, как внутреннее исправление, что вся Тора дана только для внутреннего исправления. Если не внутреннее, то ты представляешь это снаружи. Творец находится снаружи, а не внутри. Всякие образы, ангелы уже с крылышками, тут ведьмы, черти, ты начинаешь бояться, где они тут находятся, все только внутри человека.
С образом и подобием там есть что-то не динамичное, такое статичное, застывшее. Это значит, что мы не должны быть такими застывшими?
Это тоже верно, но главное представлять это все внутри своего желания, внутри своего сердца. Там идолы, там образы.
Нечто мертвое в сердце, чтобы его не было.
Да.
Спасибо большое, Рав Лайтман.
Я вижу, что все-таки мы наконец-таки подошли в конце Пятикнижья о том, что мы говорим о внутренней части Торы все больше и больше.
В конце концов, вы сделаете мне экзамен. Спасибо большое вам. Я уже с нетерпением жду следующей недели, следующей главы. До свидания.